Тема дня.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Как я обещал, ко мне присоединяется спецкор комсомолки Елена Кривякина.
Добрый
Здравствуй,
день.
Лена. Говорить мы будем сегодня про демографию. Как вы уже поняли из наших анонсов, у нас сегодня в гостях Владимир Тимаков, демограф, заместитель руководителя экспертного центра Всемирного Русского Народного Собора. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Слушайте, давайте мы начнем прямо с самого начала. У нас сейчас действительно проблемы?
Конечно. Это весьма ожидаемые проблемы, потому что мы пережили очень глубокий спад рождаемости в начале, все 90-е и начало нулевых годов. И сейчас это поколение вступает в родительский возраст, они будут рожать детей, а поскольку их мало, то и детей у них, соответственно, мало. И у нас как бы страна зажата в двойные клещи. С одной стороны, выходит на пенсию поколение 50-х годов, это самое многочисленное поколение в нашей истории. Ну, единственное сравнимое это, может быть, по численности, оно с коротким таким поколением трезвой пятилетки 80-х годов, 85-й, 87-й, там был еще всплеск рождаемости. Они уходят на пенсию, а им на смену приходят вот эти дети 90-х, которых мало, и рождаются, соответственно, они мало. То есть у нас такой сдвоенный демографический кризис.
Та самая демографическая яма,
да,
о которой,
да.
собственно, давно и говорят.
Двойная яма, можно сказать.
Да, ну и вот Владимир Путин предложил меры выхода, меры, которые помогут выбраться нам из этой ямы. Мы, собственно, об этом и хотим поговорить. Но, собственно, топовая новость, она была в топе практически неделю, это то, что на рождение первенца будут платить ежемесячные выплаты по первым детям, в среднем это будет 10 500 рублей, и до исполнения ребенку полутора лет. Ну, правда, как мы поняли, получат деньги не все, помощь будет адресная, да, это будет полагаться семьям, которые имеют 1,5 прожиточных минимума. Ну, собственно, вопрос вам, Владимир Викторович, поможет ли эта мера? Вот главное, решили подстегнуть деторождение деньгами. Тут целый комплекс мер, это и помощь по субсидированию ипотеки, и продление мат-капитала до 2021 года. Огромное количество предложений материального характера.
А давайте мы сейчас услышим Дмитрия Медведева. Он как раз объяснил, насколько важно поддерживать демографию деньгами, и описывает вот эти новые пособия. А вы как раз прокомментируете, Владимир Викторович.
Хорошо.
Поддержка семей с детьми. Это вообще ключевая задача, потому что мы знаем, в какой демографической ситуации мы находимся. Помните, когда начинали программу материнского капитала, исходили из того, что это может простимулировать прирост детей. И так и произошло. Только что президентом было объявлено, что он предлагает эту программу сохранить на последующий период, до конца 2021 года. Были озвучены некоторые другие очень важные шаги. Это пособие для тех семей, которые решили завести первого ребенка. Пособие, оно адресное, сразу подчеркиваю. Это пособие будет составлять 1 прожиточный минимум и выплачиваться до возраста 1,5 лет. Есть еще одно решение. За счет материнского капитала платить аналогичное пособие, но уже тем, у кого вторые и третьи рождения. Просто если они хотят получать дополнительные деньги. Есть еще одно важнейшее решение. Субсидировать ипотечные кредиты сверх уровня в 6%, и текущей ипотечной ставкой она будет компенсироваться за счет федеральных средств.
Да, ну сейчас Владимир Викторович ответит на наш вопрос. Я сейчас хочу призвать радиослушателей к нашей дискуссии. Вот вы услышали меры поддержки, озвученные премьером, до этого их озвучил президент. И, собственно, готовы ли вы рожать? Вот вы готовы завести, скажем, первого ребенка, если вам будут платить 10,5 тысяч рублей в месяц? Готовы ли вы родить второго ребенка, если программа мат-капитала продлевается до 2021 года? Готовы ли вы рожать ребенка, если правительство будет помогать выплачивать вам ипотеку, все, что больше 6%? Вот звоните нам, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Также можно писать WhatsApp, Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Готовы ли вы рожать после озвучивания этих мер?
Я со своей стороны как скептик тогда подойду к этому вопросу. А может быть, не в деньгах дело? Может быть, вы не рожаете ни из-за денег, каким-то другим причинам? Ну, я уж не говорю о том, что там вдруг там мужчины, женщины, нет. Не-не-не. Просто у вас какие-то свои другие причины. Семья
да,
есть,
тогда,
но еще
какие?
Рожать вы не
да.
готовы. Почему? Да. В общем, координаты вы наши слышали. Владимир Викторович, теперь ваш выход.
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что любая поддержка материальная от правительства, любые социальные меры, это, конечно, неплохо. Это в любом случае лучше, чем если бы этого не было. И в любом случае, хоть как-то это должно подействовать и на демографическую ситуацию. Но что мне кажется не совсем правильно в этом подходе? Все-таки рождение ребенка – это вот такая вещь, это не просто количественное изменение, чуть хуже, чуть сложнее, это качественное изменение. Это серьезный такой переход. Каждый новый ребенок — это серьезный переход в иное состояние, в том числе в иное материальное состояние, в иное положение семьи. И такими текущими, даже размером в 10 тысяч ежемесячными выплатами, это простимулировать сложно. Потому что 10 тысяч, ну давайте честно говорить, не такие уж большие деньги. Даже для малообеспеченных людей это вряд ли поможет им поднять их уровень выше, чем он был до рождения ребенка. То есть вряд ли они жили ниже 10 тысяч на человека.
Да. Но на эти деньги можно прокормить ребенка. Да, не одеть, да, но прокормить.
Прокормить можно, но когда они думают или рожать, или не рожать, вот эти 10 тысяч, они не увеличат средний уровень жизни в семье, очевидно совершенно. Да? То есть все равно они будут жить беднее даже при этих 10 тысячах, родив ребенка, потому что на большее число людей им придется делить свои материальные ресурсы. И вот это вот... Социальная поддержка, она стимулирующий эффект окажет минимальный. Понятно, что без нее еще хуже. Если у людей есть желание, это все равно как-то их поддержит и поможет им. Но здесь при качественном переходе на новый уровень нужен серьезный стимул. Вот таким единственным серьезным стимулом во всей нашей демографической политике был материнский капитал. Потому что материнский капитал в большинстве регионов нашей страны, за исключением, пожалуй, Москвы, может быть, Петербурга, то есть для большинства городов и сел нашей страны материнский капитал позволял заметно улучшить жилищные условия.
Но вы говорите, в прошедшем времени вообще-то он будет позволять
и
до 2021
года. Позволять.
Да,
но я имею в виду, что в прошедшем времени, что это было очень правильное решение.
Да.
Из всех вообще мер демографических, которые принимались в европейских странах, поскольку у нас основную демографическую политику мы на европейских странах изучаем, вне Европы до сих пор не было серьезных проблем, там, кроме Восточной Азии. А вот и в Западной Европе, и в Восточной, и в социалистической, и в постсоциалистической, самые разные меры демографические принимались, они, как правило, были малоэффективны. Хотя в суммарном выражении они были достаточно значительными. Там пособия платились ежемесячно, ежегодно, годами выплачивались пособия на детей. Они не позволили в этих странах заметно улучшить демографическую обстановку. Единственная, самая яркая, наверное, и самая успешная мера демографической политики вообще в мире – это был материнский капитал. Поскольку это было адресно, это был вопрос, то ли фактически это было стимулирование второго ребенка. Я вот без ложной скромности вам скажу.
Ну, а сколько, можете сказать цифру, сколько детей, ну, скажем, дополнительных детей принесла России, уже принесла России программа «Мат-капитал»?
Ну, вот за время, с тех пор, как введен «Мат-капитал», у нас в стране родилось более 16 миллионов детей.
Угу.
Из них почти 3 миллиона – это благодаря мат-капиталу.
А вот можно личный вопрос? Вы же отец троих детей. Вот вас как-то, лично вас подстегнула эта программа?
Ну, я до мат-капитала уже отстрелялся.
Вы,
немножко более старшего поколения.
Ну, тогда я со своей стороны отвечу. Я отстреливался, когда уже был мат-капитал, и поверь, я о нем даже не думал.
Ну, вы москвич?
Да.
Да, для Москвы это небольшие деньги. В Москве с ее стоимостью жилья квадратного метра, это, ну, там 3 метра, может быть, там 4 где-нибудь на самой-самой окраине можно найти. То есть это несерьезная прибавка для семьи.
То есть там за МКАДом эта штука работает?
А за МКАДом эта штука работает, да.
У нас есть звонок. Максим из Владимира к нам дозвонился. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Слушаем вас.
По поводу мат-капитала, у меня у самого трое детей, и мы с супругой, когда детей заводили, в принципе, о материнском капитале никогда не думали, и никакие меры поддержки особо не рассчитывали. Оно, конечно, хорошо, что выделяется, но детей рожать ради мат-капитала и только из-за того, что есть мат-капитал, по-моему, это глупость. Детей нужно рожать по желанию.
Да, Максим, спасибо большое. Но я так понимаю, что речь-то здесь идет не о тех, кто только ради мат-капитала рожает детей, да? Речь идет о тех, кто колеблется.
Конечно,
и вот еще
конечно.
Один плюсик вот
только
в эту корзинку.
Только об этом мы говорим. То есть это должен быть серьезный аргумент для тех, кто хотел бы, но по ряду там причин, в первую очередь материальных, не решается.
Ну, то есть дети не как инвестиция, да? Как
конечно,
просто...
нет, заработать на этом, ну, это не те деньги, чтобы заработать. Все равно потратишь на ребенка больше, чем сумма мат-капитала в течение его жизни. Это больше расходов будет, очевидно совершенно.
Ну, вот нам в Вайбере пишет, кстати, человек под кличкой Юстас, он пишет 10 тысяч, это все-таки подспорье для семьи, тем более молодой.
Нет, конечно, конечно, все это подспорье. Хотя я думаю, что делать ставку на первого ребенка, вот у нас сейчас бытует...
Давайте мы вот об этом... Буквально через 2 минутки.
Хорошо.
Никуда не переключайтесь, мы продолжим нашу дискуссию.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. Тема дня.
Ученые-демографы предсказывают, что в ближайшие годы Россия попадет в демографическую яму. По данным Росстата, за первые 5 месяцев 2017 года в стране родилось 679 тысяч детей. Это на 11% меньше, чем год назад, и цифры продолжат снижаться. По словам специалиста Росстата Алексея Ракши, сейчас в стране 20-летних женщин в 2 раза меньше, чем 30-летних, а пик рождения детей приходится на 28 лет. Коэффициент рождаемости в России составляет 1,78. Столько детей в среднем приходится на одну женщину. Эксперты говорят, даже если все вдруг начнут рожать по 3-4 детей, это позволит лишь остановить естественную убыль. Но до роста населения все равно будет далеко.
Итак, действительно, у нас беда в плане демографии, ну или не совсем так все страшно, об этом мы сегодня и говорим. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Елена Кривякина, спецкор комсомолки, и у нас в гостях Владимир Тимаков, демограф и заместитель руководителя экспертного центра Всемирного Русского Народного Собора. У нас беда?
Ну, вот мы делали в 2015 году еще прогнозы, сейчас они у меня открыты, наша работа 2015 года, да? И по умеренно пессимистическому такому прогнозу, при котором не будет меняться коэффициент смертности и рождаемости на 1000 человек, на 1000 человек на возрастной. Ну, в общем, если будет сохраняться такое же количество детей на женщину и такая же продолжительность жизни, к 40-му году останется 128 миллионов в стране. То есть население сократится на 18 миллионов. Более вероятно, конечно, что все-таки продолжительность жизни будет расти, и тогда нас будет 139 миллионов, но это за счет людей в основном старшего поколения прибавка. То есть в любом случае молодежи трудоспособной будет в стране немного в этой ситуации. И будет это не просто нам и с точки зрения мировой конкуренции, с точки зрения развития экономики, с точки зрения того, чтобы зарабатывать и обеспечивать пенсионное обеспечение старикам. Поэтому, если мы хотим развиваться как страна, нам нужно, конечно, по крайней мере, сохранять численность населения.
Ну, то есть прав Кудрин, да, придется пенсии понижать, и пенсионный возраст повышать.
Ну, понижать я не уверен.
Потому что уже ниже
нет. Говорит, нету денег в пенсионном фонде, хотя Дмитрий Медведев ему возражает. Есть, говорит.
А повышать пенсионный возраст, видимо, придется. Это некая объективная данность, которой мы вряд ли сможем противостоять.
Уж более непопулярная мера, но, тем не менее...
Ну, надо понимать, что...
Жить стали дольше же люди, правильно, в России?
Реальности какие-то, надо с ними считаться.
Понятно. Да, мы тут как-то так зависли просто даже. То есть пенсионный возраст повышать будем, пенсионеров, получается, кормить особенно некому, да? Вот это малочисленное поколение 90-х не
сильно. Я единственное хотел сказать, вот тут прозвучало, что если 3-4 человека будет рождаться, все равно мы не вытянем. Нет, если все будут, во всех семьях будет по 3 человека, мы, конечно, демографическую яму перешагнем.
Если вот сейчас все
женщины в детородном возрасте. Даже 2,5 ребенка, это было бы достаточно, чтобы стабилизировать численность населения и яму засыпать.
Два с половиной. Ну, слушайте, ну это же не так много. Это в одной семье 2, в другой 3.
То,
ну,
то есть, если мы говорим 1,78 у нас сейчас, да?
Сейчас 1,78
это коэффициент рождаемости. Да. Это получается очень так округленно, да? Получается очень примитивно, что 78% семей с двумя детьми и 22% с одним ребенком. Вот это получается 1,78. Ну, реально есть без детей, есть более двух, но когда большинство имеет двух детей, то значит следующий шаг, чтобы родился третий. Вот этот вопрос, он сейчас наиболее актуальным, поддержать рождение третьего ребенка. Поэтому я считал, что все-таки главные усилия демографической политики надо на стимулирование третьего рождения сейчас сделать.
Угу. Не хватает вот этого вот одного шага, да?
Да-да-да, вот эта вот поддержка, когда люди, ну, конечно, надо и убеждать в том, что трехдетная семья – это хорошая семья, это должна быть популяризация, это вот моральная такая поддержка.
Ох, попробуй потом наследством всех их обеспечить. Это ого-го. Артур из Ставрополя у нас на связи. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Артур, Ставрополь. Мне 50 лет, отец троих детей, сын и две дочери. Вот. Доход семьи меньше 10 тысяч рублей на человека. Я вам скажу, те люди, которые рожают за деньги, но я считаю их недальновидными, это неправильно. Вот. И для того, чтобы повысить рождаемость, мне кажется, нужно не вот эти вот выплаты производить, а жизненный уровень в стране повышать. Mm-hmm. Понимаете? Потому что выплата это единоразовое что-то там. То есть это копейки на самом деле.
А это, Артур, а это же получается как в том, в той присказке, да, про удочку или рыбу. Вот понятно, чтобы было все хорошо, надо давать удочку, а нам дают сейчас рыбу.
Артур, а сколько в Ставрополе квадратный метр жилья стоит? Так на вторичном рынке? Или...
Ну, где-то на вторичном точно не знаю.
Ну, в пределах 40 тысяч, наверное.
Нет, меньше.
Даже меньше 40 тысяч. То есть можно метров 14-15 прикупить себе жилья за материнский капитал, по сути дела, в Ставропольском крае.
Ну, то есть хорошо.
Да, то есть хорошо. Ребенку сразу площадь, где ему хоть жить, и пространство жизненное ему появляется за счет этого. И это надолго, это, так сказать, на всю жизнь.
Ну, то есть не совсем, как минимум, бесполезная мера, тем более мат-капитал.
Ой, хочется почитать сообщений, еще которые нам присылаете. А кем быть, а как быть тем, кто уже родил трех детей? То есть мы уже стране не нужны, мы уже родили, и нас не надо стимулировать? Может быть, на четвертого тоже?
Честно говоря, хочу поделиться своей еще одной в этом плане мечтой, потому что, ну, как мечтой, мыслью о справедливости. Потому что я еще в конце 90-х говорил, что надо поддерживать второго ребенка в той ситуации, когда вторых не рожали детей. И к этой идее пришли, в конце концов. Так вот, я считаю, что пенсионное обеспечение людей должно зависеть не только от того, сколько лет они отработали, но сколько детей они родили. Потому что реально пенсионный фонд наполняют дети работающие. Они отчисляют средства. И чем больше родил детей человек, вот пара родила, воспитала детей, эти дети потом будут наполнять пенсионный фонд. И они могли, конечно, пожертвовать своей карьерой, выращивая детей, да, потому что мама, допустим, 3 раза сидела с детьми в декретном отпуске или 4 раза сидела. Понятно, что ей не очень была возможность там двигаться по служебной лестнице благодаря этому. Может быть, она где-то образованием пожертвовала и так далее. И пенсию она такую могла в денежном измерении в своей зарплате не заработать. Но она стране дала 4 детей, или 3, там, или 5, и это надо учитывать. То есть обязательно должно быть в пенсионном обеспечении заложены та же баллы за количество детей, которые человек родил и воспитал.
Мне сразу вспоминается Алена Стерлигова, да?
Из... Не бросил, конечно. Тот, кто родил, там и бросил, или алименты платил. Вот это не надо учитывать. А те, кто родил и воспитывал.
Безусловно, мне сразу вспоминается Алена Стерлигова, которая у нас здесь вела программу. Это супруга нашего известного крестьянина Германа Стерлигова. И как-то у нее по телефону спросили: Алена, ну а как вот вы на вот пенсии, да? Ну вот вы живете там в деревне, все в слободе, ну официально не работаете, ничего, а пенсия где? Она говорит, у меня 5 детей, вот моя пенсия.
Нет, конечно, дети должны помогать родителям, независимо от того, какие законы действуют в стране. Но в законы страны должны тоже это учитывать. То есть при начислении пенсии через единый пенсионный фонд надо учитывать не только трудовой вклад, но и родительский вклад.
Ну вот тут с вами соглашаются, пишет женщина математически, женщина заработала столько же в размере мат-капитала, пока сидит с ребенком, только в этом случае опытом. И спрашивают, почему 10 тысяч будут платить только тем, кто родился с 1 января 2018 года. Ну, у нас законы не действуют обратным числом, поэтому вот я поясняю, что, ну, да, но принято решение с 1 января, иначе можно принять, извините, там, с 2000 года, да, платить. Ну, таких денег в казне нету. Да. Решили простимулировать сейчас, потому что очень резкий спад. Как я понимаю, в этом году как раз и пошел спад.
Да, в этом году у нас наложилась такая наша традиционная цикличность. У нас в России, знаете, распространено суеверие участия людей не заключать браки в високосный год. У нас каждый високосный год процентов на 10 меньше браков заключается, да, чем в обычные годы.
Это, но есть какая-то градация там по деревням, селам и городам?
Это есть скорее по регионам. Это меньше в мегаполисах, меньше на Кавказе, больше в Центральной России, в Поволжье, на северо-западе. Вот.
Ну, из-за этого сильно тоже просели.
Да, и что поскольку 16-й был високосный, мало браков, соответственно, мало первенцев родилось после этого, меньше первенцев, и это наложилось. То есть каждый год после високосного небольшое падение рождаемости из-за этого происходит. Но это как бы просто цикличный момент, а то, что мы входим в глубокую достаточно яму, которая до начала 30-х годов будет длиться, это вот некая неизбежность. Угу. Последствия 90-х.
Ну, да, да. И плюс экономическая ситуация в общем в стране не сильно выровнялась, да, наверное,
тоже. Прошлый год был дном все-таки экономической ямы. Может быть, в этом году. Я даже могу сказать, что 18-й должен быть чуть лучше 17-го, в силу того, что уже браков заключено в 17-м больше. Ну и, может быть, чуть лучше все-таки экономическая ситуация стала. Но не намного. А с 19-го мы ожидаем, видимо, абсолютное сокращение населения.
Давайте сейчас продолжим. Через 4 минуты после новостей не переключайтесь.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема». На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Тема дня.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Елена Кривякина меня призывает почитать сообщения, которые вы нам присылаете, есть в огромном количестве. Сейчас обязательно почитаем. Я напомню, что у нас в гостях Владимир Тимаков, демограф, заместитель руководителя экспертного центра Всемирного Русского Народного Собора. Обращение к Юстасу, нашему постоянному слушателю, личное. Юстас, ну, господи, вы такой опытный человек. Вы знаете, мы не принимаем звонки в Вайбер.
Да, мне тоже звонит. Абакум Владимир возражает нашему эксперту Владимиру Тимакову, так не все рожают в первый год после свадьбы, для себя хотят пожить. Это на тему високосного года. Вот Эдуард хорошее сообщение прислал. Простили бы ипотеку, родил бы 4 детей, а так сложно будет тянуть. Как вам такая мера простить ипотеку?
Ну, я на первый вопрос сначала отвечу. Не все, конечно, рожают, но даже если 50% после свадьбы рожают в первый год, то это очень приличная сумма.
А еще, как показывает практика, у нас 50% рожают даже не в первый год, а первые несколько месяцев после свадьбы.
Ну, я имею в виду в среднестатистический момент, да, это точно. Вот, а теперь про ипотеку.
Да.
Конечно, на мой взгляд, самая эффективная форма вообще стимулирования – это не выдача денег там через несколько лет после рождения ребенка, а выдача денег накануне его рождения, как кредит под то, чтобы семья купила себе достаточную жилую площадь, где ребенок мог бы расти этот и следующий. И она либо гасит большую часть этого кредита своими средствами, либо рожает детей за каждого ребенка.
Ох, рискованная вещь. Ну а если что-то случилось, не родился ребенок, больным родился, потом с этим кредитом... Проблема большая, тут государство тоже, в общем, может.
Ну, может, или сразу после рождения, это вопрос такой, он технически решаемый.
Это получается, что действительно рожать за деньги. Собственно, вот народ это достаточно возмущается.
Вот тебе счет на денежку на карточку, тебе карточка, ну, будь добр.
Нет, но мы, если заботимся о детях, то нужно пространство, где им расти. Это же чуть ли не ключевой вопрос. То есть на какой площади дети будут находиться, да? Где они будут размещаться? Это главный вопрос на сегодня для большинства семей. Это
интересно, дойдут
жилья.
Ли банки до того, чтобы сделать ставку по ипотеке, которая будет зависеть,
понимаете,
от количества детей?
Да, это не вопрос
детей.
Банков, это вопрос
вернуться, я хочу вернуться к опыту нашей страны, к исторической традиции. У нас же была земельная передельная община. То есть рождались дети, и по ним с пропорционально рожденным детям делились земельные наделы. То есть это было не иждивенчество социальное, да, то есть это не просто там давали хлеб, там уже булки готовые, да, давали землю. То есть у тебя растут едоки будущие в семье, то есть есть едоки будущие, работники, вот тебе земля, обрабатывай. Сможешь обработать больше, получишь, не сможешь, значит хуже. Но каждый человек как бы изначально считалось, что он имеет право на участие в земельном наделе общины. И это была очень серьезная демографическая поддержка. То есть русские были исторически вообще на протяжении тысячи лет одним из самых быстро растущих народов Земли, в том числе благодаря вот передельной общине. И я думаю, государство должно исходить из этого именно, что каждый рожденный член нашего общества имеет право на поддержку. Вот не площади земельные, не пахотные, а площади жилищные, например, давайте распределять таким образом и поддерживать.
Ну, чтобы голова не болела, а откуда взять миллионы?
А уж как кормить,
ну,
тогда родителей.
Ну вот еще одно сообщение. У знакомых 7 детей, помощи практически нет. Русских вытеснят китайцы и азиаты. Работа нужна, а не подачки перед выборами. Насчет китайцев и азиатов, Владимир Викторович, вытеснят нас китайцы и азиаты? азиаты или не вытеснят?
Ну, китайцы нас не вытеснят в силу того, что, во-первых, у китайцев резко снизилась рождаемость, их огромная численность, она все-таки не в такой уж динамике, как и Китай. Это страна, которая всю эту массу людей, тем не менее, обеспечивает работой. Сейчас заработки в Китае в большинстве отраслей сравнялись уже с российскими. То есть в промышленности люди зарабатывают так же, как российские рабочие на российских заводах. И ехать в Россию на заработки, допустим, как едут, допустим, из Узбекистана, Таджикистана к нам мигранты, да, китайцы уже не поедут к нам.
Но кто Нет. поедет? Кто вытеснит-то нас, если вытеснет? Но или никому мы не нужны
с нашими
просторами?
В мире основным двигателем сейчас миграционного процесса являются Африка и Ближний Восток.
О, то есть, как!
Африка – это самый быстро растущий континент, то есть его население в столетие он вошел с миллиардом, а выйдет из столетия 21-го с 3 миллиардами жителей. Ну, должен выйти так по прогнозам, по всем, то есть по динамике рождаемости. Ну и Ближний, Средний Восток, там хотя и затухает рождаемость, но затухает не так быстро, как, допустим, в Восточной Азии. В Восточной Азии уже рождаемость, все, не будут расти население Восточной Азии. Да? А Ближний Восток еще продолжает расти, у них инерционный будет еще рост до середины века значительный, и оттуда тоже значительное количество мигрантов выезжает. Сейчас пока главный удар принимает Европа на себя, то есть африканцы и жители Ближнего Востока, они едут в Европу, но понятно, что Европа не резиновая, да, но все равно какое-то количество людей, но это же, понимаете, это как волна, вот приехали, допустим, вот афганцы, допустим, куда ехать, они будут ехать там, где у них, ну, ближайшие возможности, в тот же Узбекистан, допустим, будут стремиться, в Казахстан,
но это как
они
это,
приезжают,
это
они выталкивают оттуда население.
Это какая-то дальняя перспектива, как-то сложно представить, что через 5-10 лет к нам приедет толпа африканцев.
Ну, а давайте думать о будущем-то, это о том, знаете, на то и человек, чтобы прогнозировать будущее, потому что через 20 лет схватимся, скажем, как так,
хорошо,
мы вымираем, к нам едут массы людей,
хорошо, давайте
мы ни к чему не готовы.
Мы начали программу с того, что у нас вот сейчас рожает поколение 90, собственно, их самих по себе мало, а тут еще и рожают они мало, ну, потому что вот эта вот память какая-то на генном уровне, что, ну, да,
нет, но они рожают немало, они рожают, потому что их мало. Они, я думаю, родят также около 2 детей, там, 1,5, ну, 1, большинство семей 2 ребенка, где-то 3 родят они, если мы их не будем стимулировать.
Хорошо, рожать. Но вот через, я не знаю, там, через 10 лет придут ребята, даже не через 10, наверное, лет через 7. Им на смену уже придут путинские ребята. То есть это 2000 год, там, 2005.
Поколение материнского капитала начнет
их
26-го года.
Их же много, да, через 10 лет. Через 10 лет. Их
Знаете,
же много.
Много, и вот он, много вот это рост. Относительно. Все равно их меньше даже, чем тех, кто рождался вот в 80-е годы. Угу. Даже с 80-ми, если мы их сравниваем, меньше. Поэтому это недостаточно, чтобы все гарантировать. Жизнь — это борьба, понимаете, и демография — тоже элемент этого соревнования. Как вот в экономике, вот доля нашей страны сокращается в населении мира. Соответственно, сокращается доля нашей страны в ВВП мира. Экономическое наше влияние сокращается. Чем меньше у нас экономический объем нашего рынка, тем меньше возможности дальше развиваться, тем меньше возможности для конкуренции. То есть это все взаимосвязано. Мы не должны проседать, нам надо поддерживать свое население хотя бы на стабильном уровне. Как минимум мы должны поставить, чтобы наше население не сокращалось.
Вам отвечают, да, китайцы желез на Урале рубят. Я предлагаю, у нас вал звонков, давайте все-таки давай послушаем радиослушателей.
Китайцы — это миф, китайцы — это миф. Они, может быть, и рубят где-то лес, но их в массовые нет.
Галина из Ижевска, здравствуйте.
Здрасте.
Добрый день. Я считаю, что вот поддержка первого ребенка — это неправильная, потому что, во-первых, ну, даже если она будет адресная, во-первых, смотрите, вот у нас на рынках торгуют граждане, допустим, приехавшие или какие, я не знаю, они не предоставляют никаких справок. Они пишут, что они малообеспеченные и пользуются всеми льготами. А те граждане, которые добросовестно получают свой минимальный прожиточный минимум или, ну, не знаю, какие-то копейки и исправно платят налоги, они не будут считаться малообеспеченными. И поэтому вообще это палка двух концов. Вообще вот такое нельзя допустить, а Путин все равно примет такое решение. Если он еще, то он примет. И опять же будет против наших же детей, которые вот родились и вот воспитывают добросовестных детей. Вот, например, у нас в школе сейчас, допустим, да, ну вот в городе Ижевске, администрация города приняла такое решение, что кормить детей бесплатно будут детей, только тех, у кого не приходится 2200 рублей на члена семьи.
Спасибо.
Да, ну не все же на самом деле жулики, не все, наверное, справки, да, какие-то там паленые предоставляют.
Я согласен с логикой этой женщины. Понимаете, получается так, что мы поддерживаем рождаемость только у тех, кто социально наименее адаптирован. То есть у более слабой части общества мы поддерживаем рождаемость. Mm-hmm. А нам надо в первую очередь поддерживать более способных, более талантливых, чтобы в следующем поколении было больше детей, от тех родителей, которые способны им больше передать.
Проще но в том числе регионалов, которые приезжают в Москву работать.
Да, это серьезная проблема. Вот у нас отбор провинциальный, самые способные талантливые ребята едут учиться в Москву, едут работать в Москву. Мыкаются годами здесь, ничего не имеют. Даже если они двух детей родят, материнский капитал в Москве не позволяет решить жилищную проблему. И в массе своей, вот по нашим наблюдениям и исследованиям, в массе своей провинциалы, приезжающие в Москву, а это, можно сказать, отбор национальный определенный, да, вот те, кто из провинции пробивается в Москву, у них рождаемость очень невысокая. Потому что они вот здесь заняты вот этим интеграцией в московский социум, тяжелой интеграцией.
Ну, выслушаем еще Юрия.
Да, давайте, Юрий, здравствуйте.
Юрий, здрасте.
Здравствуйте.
Юр, коротко, пожалуйста.
Вы упомянули о женщине, которая сказала, что ее пенсия – это ее 5 детей. За нее можно порадоваться, если это так. Я знаю другие примеры. Когда родители остаются не на пенсию, не уходят, а остаются работать именно для того, чтобы помочь детям, наоборот. Потому что, чтобы дети родителям помогали, их надо рабочими местами обеспечить. Надо обеспечить, чтобы им зарплату достойную платили, и чтобы ее вообще платили.
Юр, это что... вот как раз про тот разговор про удочку и рыбу.
Да.
Да, то, о чем мы говорили, ну и уже неоднократно, честно говоря, каждый раз поднимаем эту тему.
У нас был в гостях демограф Владимир Тимаков, Елена Кривякина, Валентин Алфимов. Мы продолжим говорить о наших демографических проблемах. Никуда не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда».
Разные мнения. На радио «Комсомольская правда».
Владимир Путин продлил действие материнского капитала до 2021 года и предложил выплачивать малообеспеченным семьям 10 тысяч рублей ежемесячно за первого ребенка. В эфире радио «Комсомольская правда» эксперты поспорили, поможет ли это повысить рождаемость в стране. Вот что думает Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития.
Никакого роста рождаемости не будет, и женщины не простимулируются этими товарно-денежными отношениями с первым ребенком. Но это и фактически, если хотите, разрушает вообще единственно разумную демографическую политику, где нужно стимулировать четвертого ребенка, а не первого. И это принципиальнейший момент. Поэтому сегодня это не вопрос даже, скажем, разных точек зрения и так далее. Это вопрос жизни и состоятельности всей нашей политики и жизни нашей страны. Если мы ведем эти меры, даже еще что-то там улучшим, вот так по чуть-чуть, нас к концу столетия будет всего половина, это в лучшем случае, убирая вопросы этнонациональные и так далее. И в этом плане уже сегодня идет катастрофа демографическая, так сказать, в полном масштабе. Даже по официальному прогнозу Росстата население будет сокращаться, рождаемость резко будет сокращаться, при том, что Росстат ошибается на сотни тысяч уже сейчас, это очевидно. И в этом плане мы находимся в состоянии демографического коллапса и просто политически и исторически безответственно сейчас подыгрывать правительству, которое навязало эту идею «червонец для первенца».
А так считает Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве России.
В том наборе мероприятий, которые сегодня нам предложен, отражается международный опыт. Именно таким образом развитые экономические страны, такие как Франция, Германия, Австралия и другие, борются за то, чтобы повысить нерождаемость. Это называется по-другому чуть-чуть, это называется коэффициент фертильности, то есть количество детей, которые рожает женщина в течение своей жизни. И на основании тех мер, которые апробированы и приняты во всем мире, вот это одно из первых немногих правильных движений нашего правительства в части демографической политики, которая, с моей точки зрения, обязательно приведет к повышению рождаемости и стабилизации российского населения.
Разные мнения. На радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.